Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, в прошлый раз мы говорили об общественном служении христианина. И как пример такого общественного служения мы упоминали об Юлении Лазаревской и Германе Аляскинском. Хотя на самом деле вот таких людей, которые оставили свой след в памяти общества, святых людей, оставивших след в памяти общества, на самом деле очень много. Только в силу разных обстоятельств, в первую очередь тех, что, ну, что было раньше в древности, мы не очень хорошо это документировали, и поэтому такие вещи, как общественное служение тех или иных святых людей, чаще всего было скрыто, находилось, так скажем, под спудом, потому что сами святые об этом не говорили, народ просто прославлял Бога. И какое-то протоколирование подобных вещей было невозможно. Но вот скажем, тем не менее, еще об одном известном человеке, об Иоанне Кронштадтске, упомянем Иоанне Кронштадтском, который в 1882 году построил первый дом трудолюбия. Точнее, не первый дом, чисто, скажем, хронологически, но именно после Кронштадтского дома трудолюбия это стало, явление стало популярным. И именно дом трудолюбия, основанный Иоанном Кронштадтским, был взят за образец для всех последующих домов. Это то, что касается святым. Но вот интересно, что ведь не только святые христиане, ведь христиане есть и такие, которые к лику святых не были причислены. И тем не менее они занимались тоже общественным служением. О некоторых, о большинстве, конечно, их неизвестно. Хотя в XIX веке, тем не менее, об этом как-то все-таки говорилось и писалось. Просто мы знаем об этом очень мало, потому что это часть общественной, да и часть церковной жизни, она по известным причинам была многим неведома. В советское время и с точки зрения именно истории общественных разных попечителей, с точки зрения тем более церковных попечений, об этом никто не рассказывал, и сведения, знания об этом для широкой общественности было утеряно. Но вот хотелось бы вспомянуть, однако, о событиях, явлениях жизни 17 века в интересном эссе Василия Осиповича Ключевского есть рассказ о боярине Федоре Ртищеве, который занимался вот таким общественным служением, очень многообразным, разнообразным. Например, он занимался, фактически финансировал значительную часть всех московских расходов на образование. Содержал студентов, содержал преподавателей, всячески ревновал о том, чтобы молодежь училась и готов был тратить эти деньги на книги, на пропитание и все такое прочее. Но вот интересно, у него было среди многочисленных его служений, он боярин, разумеется, есть какие-то и дворцовые попечения, поскольку он, насколько помню, окольничьим боярином был, то, естественно, должен был и при царе исполнять определенные функции. Но вот так вот он горел душой о том, чтобы служить обществу именно из христианских побуждений. Но вот интересно, у него было такое служение, и, как упоминает Ключевский, не он один на протяжении, скажем, неких длительных промежутках времени, что это была целая традиция в среде московского боярства. И вот в этом эссе Ключевский пишет именно о боярне Ртищево. У него было регулярное такое особые люди, особые сани, особые телеги, которые вечером, ночью объезжали всю Москву зимой, летом иногда, но зимой точно объезжали всю Москву и собирали по улицам пьяных, подгулявших людей. Вот нужно оно ему это с христианской точки зрения. Мы бы, наверное, сказали, ну замерзли, так и ладно, все равно ведь грешник. А он их собирал, чтобы они не замерзли именно и не умерли без покаяния. Вот именно беспокоился о том, чтобы человек не ушел, не предстал на суд в таком состоянии, чтобы он успел покаяться, и поэтому не допускал вот этой напрасной смерти, делал то, все от него зависящее, чтобы уберечь людей вот от такой безвременной кончины, часто, может быть, и по глупости случившейся, привозил их в специальную избу, где вот их укладывали, если они были совсем не в состоянии, как-то что-то с ними сделали, а потом кормили и утром отправляли по домам. И именно вот такое очень интересное, но ведь это служение обществу. Это именно неспокойствие христианского сострадания, христианского милосердия, осуществленное в заботе о самых таких опустившихся, несчастных, обездоленных людях. Но ведь никто тогда на, скажем так, официально эту общественную функцию на себя не брал. То есть, ну, конечно, сейчас, может быть, этим занимались бы какие-нибудь службы, в советское-то время уж точно бы занимались какие-нибудь специальные службы, а вот тогда это было частным порывом, частным делом, но очень важным для общества. А такое замечательное, необходимое дело, которое связано с погребением людей, которые всегда церковь, всегда и безусловно брала на себя. Но что значит «брала на себя»? То есть, конечно, если человек умер, приходили, его все равно похоронить надо по-христиански. И если он не какой-нибудь там нехороший человек, скажем, не самоубийца, не убийца, а вот, ну, вот так вот просто случилось, бедный, нищий, но принадлежащий какой-то общине, причисленный к какому-то приходу, то, естественно, его нужно похоронить на кладбище. И как бы там ни было, нужно заказать гроб, нужно выкопать могилу, нужно поставить крест, который тоже нужно первоначально сделать. А это все требует, да, вот денег, все это требует определенных, хотя бы и самых минимальных, но финансовых затрат. И вот московские бояре, монастыри, они тоже тратили деньги на это. И больше никто этим не занимался. Это было именно вот такое презрение убогих еще прежде того, чем это было взято на какой-то более или менее государственный контроль. Но вот люди из порыва, подражая добродетели Тави, они вот всячески таким образом исполняли свое служение ближним, чтобы человек не остался без христианского погребения по причине того, что у него нет возможности, нет финансов, все равно его хоронили. И даже, разумеется, было некое пожертвование, этим тоже кто-то занимался, нужно же было пристраивать оставшихся сирот, если человек остался без кормильца. И все это как-то делалось не официально, не государственными органами, не специальными комитетами и комиссиями, а всегда находились люди, 2, 1, 3, 5 человек, которые решали все вот эти реально общественно значимые проблемы, Они решали потому, что они хотели их решить, потому что у них вот в силу их христианского воспитания, в силу их христианского мировоззрения у них была такая потребность, это нужно сделать. Это кто-то должен сделать, и не искали, кто это должен сделать. Не принимали законы, которые бы кому-то это предписывали делать, и какие-то статьи бюджетных расходов на это должны были выделяться. Зачем это? Люди решали раньше и очень долго еще решали. Фактически до петровских времен это было именно всегда все общественные проблемы, чистота, погребение, вот, подбор несчастных, лечение, борьба с эпидемиями. Все это было порывом христианской веры, христианского жертвенного служения обществу. Ну и не только, разумеется, в то древнее время, не только миряне занимались, то есть миряне не только в то древнее время занимались христианским служением, но и во времена ближе к нам. Вот только два эпизода скажу, чтобы не умножать об этом речи. Например, в 1861 году, наверное, кроме специалистов, никому неизвестная женщина Александра Николаевна Стрекалова организовала такое общество по распространению полезных книг. Организовала это по своему собственному почину. Сама она, разумеется, была образованная, принадлежала к высшему свету. После смерти мужа ей осталось огромное состояние. И вот это состояние она не знала, куда потратить. Ну, конечно, нет, возможностей было достаточно, и из классической русской литературы мы знаем, куда можно тратить оставшееся состояние. Но она была христианкой не только по имени, но и по содержанию своей жизни. Она хотела решить проблему просветительскую. Нам, наверное, даже образов не найти, в голову не взойдет, не взбредет, чтобы представить, на каком ужасном уровне находилось тогдашнее просвещение, вот именно 1861 год. К концу века эта проблема в значительной степени была, ну, если не решена, то очень сильно преодолена и решалась, очень успешно решалась. До конца, конечно, она не была решена, но вот 1861 год — это просто страшное состояние народа, именно народа. И просвещение разнообразное, то есть люди не то что не умели читать, не умели писать, естественно, но в результате этого они ведь ничего не знали. Ведь все, что мы скажем, можем подчерпнуть хотя бы в какой-нибудь самой примитивной странице в интернете, какую-нибудь самую простейшую и искаженную информацию, но все-таки хоть что-то. А откуда черпали сведения простые люди XIX века? Вся та масса крестьянства необразованное. Это потом, через 20 лет, начнут создаваться церковно-приходские школы, через 15 лет будет создана сеть земских школ. Это все будет потом, а вот пока никак, никто, ничто. Проповеди говорить, ну, так скажем, не то что запрещено, но возможность их произнесения чрезвычайно ограничено, потому что та проповедь, которую намерен произнести священник, она должна быть заверена в специальном цензурном комитете, она должна иметь гриф определенный, что вот ты действительно имеешь право эту проповедь произносить. Но к тому времени, вот 1861 год, даже священное писание на русском языке еще нет. И, в принципе, даже прочитать о каких-то духовных вещах самых простейших, изложения каких-нибудь праздничных событий церкви. Ну ничего нет. Ни сведений о мире, ни о сельском хозяйстве, ни о русской истории, ни о нравственной жизни, ни о церковных праздниках, ни о духовной жизни. Простые люди ничего этого просто не знали. И вот она, чувствуя эту страшную темноту простого народа, она придумала вот распространение полезных книг. Бесплатно, разумеется, их издавали, и книгоноши разносили по городам и весям. Либо совсем бесплатно, как, например, чуть позже будут первые русские переводы Евангелия, либо за какую-нибудь там совсем минимальную плату. Она же так придумала, чтобы совсем бесплатно издавать такие просветительские листки для народа. В общем, всю свою жизнь она посвятила тому, что занималась просвещением простого народа, вложив туда все свои силы, все свои сбережения. И, конечно, очень грустно, что, скажем, вот спустя всего 100 лет с небольшим, мы уже таких людей, таких подвижников не помним, не знаем. И даже в учебниках, скажем, про это событие не написано. Это какая-то очень специализированная литература. Мы только открываем эту страницу русской истории второй половины XIX века. Ну и вспомним еще одно имя, которое и стоит вместе в истории, вместе с именем Александры Николаевны Стрекаловой. Это имя Николая Васильевича Рукавишникова. Тоже никому не известен, кроме специальных специалистов узких. Но в 1864 году он возглавил, организовала Стрекалова, а он, то есть на свои деньги, а он возглавил первое общество поощрения трудолюбия, а именно детский приют, где детей приютили, сирот или тех, кого не могли поднять родители, чтобы они не болтались, чтобы они не шатались по улицам, чтобы особенно таки актуально было после отмены крепостного права. Нет, они могли найти работу. Те, кто хотели, в то время могли найти работу, но эта работа была неквалифицированная. И главное, сопровождалась она страшным истощением человека. То есть ребенка использовали, его здоровье, его силы, его быстроту, какую-то сметку его использовали, но ни образования при этом не давали, ни возможности развития, не было возможности развития личности, ни заботы, ни хорошего питания, ни отдыха, никто об этом не думал. И вот как раз детский дом трудолюбия, организованный Стрекаловой, который первый возглавил Рукавишников, он как раз был такой средой милосердного отношения к ребенку. Вот именно организованный, такой методически проработанный, такой достаточно серьезный проект, это первый. Конечно, всегда находились люди, которые подбирали сирот, устраивали сирот, давали им образование, устраивали и пансионы для этих сирот. Но вот где решается проблема, социально значимо решается методически, так скажем, в проектном духе, как это сейчас делается, создавая некую лекало, некое такой образец, некую модель, при котором можно и дальше распространять эти подобные приюты и таким образом в конце концов решить проблему того, чем занимаются дети. То есть, чтобы они не просто болтались, не становились на путь какого-то вот асоциального поведения, в то же время, чтобы не могли люди воспользоваться их беззащитностью, чтобы их использовать и эксплуатировать жестоко и несправедливо. Вот такие приюты это решали. И все это Николай Васильевич прожил очень короткую жизнь, но вот вошел таки в историю, и после его смерти приют этот не погиб, братья его сохранили на свои собственные, опять-таки, сбережения, и он продолжал существовать и дальше. Это все образцы христианского служения, где совершенно очевидна христианская мотивация людей к тому, чтобы решать общественно значимые проблемы, чтобы бороться над решением этих проблем, чтобы делать то, что необходимо в данный момент обществу. Конечно, этим служением, и в современное время, естественно, и тогда, по-видимому, этим служением могут заниматься не только христиане, не только верующие люди, да и тогда, скажем, занимались не только православные люди. Очень известна, например, деятельность доктора Гааза в Москве, да и Иоанн Кронштадтский приют, дом трудолюбия свой организовывал, в том числе на деньги одного немецкого предпринимателя, лютеранина по исповеданию. Эти могут заниматься не только христиане, не только православные христиане. Но нам важно указать на эти примеры общественное служение святых и вообще людей церкви, потому что нам это нужно. Нам нужно знать, что на протяжении всей истории церкви всегда были люди, занимающиеся, принадлежа этой церкви, занимающиеся общественным служением. И если такие люди, как, скажем, Александр Невский, или Кузьма Минин, или благоверная княгиня, великая княгиня Елизавета Федоровна, они занимались этим общественным служением делая акцент на этом служении ради своего народа, ради блага других людей, видя в этом служении людям осуществление заповедей Христа. И для них именно само служение было смыслоопределяющим, то есть они в христианстве искали именно прежде всего служение. То для таких людей, как Гурий Казанский, или Евлений Лазаревский, или Иоанн Кронштадтский, или Герман Аляскинский, здесь уже нами упомянутые, для них это служение было следствием, плодом их любви к Богу. Оно вытекало из молитвенного, собственно, духовного делания. Они именно из общения с Богом, из близости к Богу, они вынесли эту необходимость и осознали эту необходимость и вынесли эту жажду, сердечную жажду служения ближнему. Человек, знающий Бога, познавший Бога, не может пройти мимо заботы, служения человеку, или другим человекам, решение в том числе общественно значимых проблем, потому что в общественно значимых проблемах лежит не ключевым-то является не общество, как некий сугубо социальный, социологический феномен, а человек, из которого это общество состоит. Когда Федор Тищев собирал пьяных по Москве, он думал о каждом конкретном человеке, которого он сегодня спас от замерзания. Он не пытался решить эту проблему в рамках всей России или там еще что-то, скажем, закрыть кабаки или там какие-то другие вещи решить. Он думал о том, что сейчас вот этот человек спасен. Он не умрет сегодня. У него есть время одуматься, опомниться, принести покаяние. Когда, скажем, Александра Николаевна Стрекалова думала о том, чтобы издавать книги. Она недалека была от мысли, что она поднимет образовательный уровень русского народа на какую-то более высокую ступень, хотя, несомненно, ее деятельность была у истоков вот такого серьезного процесса обращения общественного внимания к проблеме просвещения народа. Но она думала не о народе, а о каждом конкретном человеке, что сегодня что-то кто-то узнает, просвещая, просветится и жизнь его станет другим. Вот. И поэтому для людей святых, для многих святых людей, которые взошли на высоту добродетелей, вот это служение ближнему было следствием их любви к Богу. И опять-таки важно понимать, что ведь и молитва, сама по себе молитва, она тоже может быть общественным служением, она тоже может служить обществу. Человек может служить обществу словом, назидательным словом, может служить своим примером, как, скажем, например, Иоанн Лесточник, отшельник, проживший всю жизнь в пустыне, но книга, которую написал по заказу некой общности, она была усвоена обществом, и очень многие люди в Византии, а потом и в России, миряне, не только монахи, они получили эту книгу как некий дар, и она стала действительно для многих лестницей, которая руководила их жизнью ко спасению. Для многих, скажем, Серафим Саровский, никуда не выходивший за пределы собственного монастыря, стал таким поворотным, встреча с ним стала поворотным моментом жизни многих людей, которые изменили свое отношение к другим людям, к историческим событиям, к явлениям современной тогда русской жизни, и улучшилась и их нравственная жизнь, и их социальное бытие. Хотя, собственно, казалось бы, для общества ничего специально Серафим Саровский не делал, но он просто открыл свое сердце людям, и туда потекли люди, те самые люди, из которых это общество состоит. И эти люди уходили оттуда ободренные, утешенные, вдохновленные, измененные, преображенные, раскаявшиеся, для того, чтобы там, живя в обществе, нести свет добра, истины, правды, любви, заботы. Разве это не общественное служение? Или, скажем, то служение, которое нес преподобный Серафим Вырицкий все годы Великой Отечественной войны, стоявший на молитве за землю русскую. Это тоже была форма общественного служения. Он мог, как и всякий человек, может думать только о себе и молиться о том, как бы ему не погибнуть в этом злом мире, как бы люди его не искусили, как бы люди его не соблазнили. Но люди, стяжавшие дар знать Бога, они, возвращаясь обратно к людям, они не могли не вернуться к людям. Они не могли не раскрыть свое сердце навстречу людям, не могли отдать свое время, свои силы, свое слово, свою жизнь, свою молитву, чтобы этим людям тоже было благо. И это тоже форма общественного служения христианина и форма общественного служения церкви.